Цой жив. Виктору Робертовичу исполнилось бы 55 лет.
Сегодня мы отмечаем 55-летие Виктора Цоя, легендарного исполнителя, чьи песни продолжают любить и сейчас. Это при том, что жизнь его оборвалась, когда ему было всего 28. Оборвалась трагически, оборвалась таинственно. В милицейских сводках то, что произошло 15 августа 1990 года, описано следующим образом. Столкновение автомобиля «Москвич-2141» темно-синего цвета с рейсовым автобусом «Икарус-280» произошло в 12 часов 28. 8 минут 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока-Талси. Автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км в час. Водитель Цоя Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть Цоя наступила мгновенно. Водитель автобуса не пострадал. Цой был абсолютно трезв. Накануне гибели, во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления. И вот эти официальные строки по-прежнему ставят под сомнение, по-прежнему остается вопрос, что же произошло 15 августа 1990 года. Вот сегодня мы попытаемся в этом разобраться, по крайней мере, выслушаем еще одну версию. С нами в студии независимый технический эксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Лена.
Добрый день. У меня вопрос. А вот скажите, пожалуйста, почему вы сейчас, вот спустя 27 лет, решили вернуться к той трагедии? Что вас смутило в том, как развивались события в то роковое утро?
Елена, я очень хорошо помню, когда это произошло, как это освещалось в СМИ, на телевидении. Но после этого это ДТП ушло у меня как-то в сторону, на задний план. И буквально вот этой зимой, просматривая на Ютубе фильм, по-моему, Каневского «Следствие вели на НТВ», в этом фильме я увидел показанную машину. Фото якобы того москвича, в котором ехал Виктор Цой. И у меня сразу, как у технического эксперта, возник вопрос, потому что ту картину, которую в свое время я слышал о причине, а это столкновение с автобусом лобовым, оно никак не соответствовало с теми повреждениями, которые были показаны в этом фильме на машине. То есть машина, как я впоследствии выяснил, никакого отношения, хотя это фото фигурирует везде в интернете, как машина Цоя после ДТП, эта машина не имеет к ДТП Виктора Цоя никакого отношения.
Ну, Юрий Николаевич, здесь, конечно, вопрос. Все знают, что, ну уж простите меня, те, кто, может быть, работает как раз в виртуальном пространстве. Интернет – это большая помойка, и поэтому, наверное, если там появляются какие-то фотографии или кадры, это совсем не обязательно, что именно на них нужно ориентироваться. Я думаю, что вряд ли бы вас, как человека технически подкованного, смутило бы только то, что там не совпадение какое-то,
Елена,
есть по фотографии.
Я с этим согласен, но я увидел это фото в документальном фильме, уважаемой мною СМИ, это НТВ, и поэтому давайте вопросы зададим к тем, кто это фото показал с широкого экрана.
Хорошо, эти вопросы мы им обязательно зададим, но что еще вас смутило в том, что произошло? Какие нестыковки вы там увидели?
И после этого я решил углубиться в это ДТП, тем более творчество Виктора Цоя для меня, ну, в общем-то, не безразлично. В те годы, в 90-е, я очень много слушал, записывал, и мне очень нравилось его творчество. Когда я занялся тем более еще и глубоко ДТП, я еще и глубже узнал его как человека из различных публикаций. И любое расследование техническое основано не на том, что я так думаю, мне так кажется, как, в принципе, комментировали все за эти 27 лет комментаторы, которые касались этого ДТП, включая этот фильм небезызвестного Каневского. Эксперт должен фигурировать и оперировать только фактами. Для любого ДТП основополагающим документом является схема ДТП. И она тоже есть в интернете, каким-то образом она там появилась. И вот эта схема была мною проанализирована. Понятно, что она была составлена, как многие схемы ДТП составляются и поныне, крайне куца, крайне неграмотно. Но, тем не менее, мне удалось из этой схемы ДТП выявить моменты, на мой взгляд, совершенно очевидные, но почему-то невидимые нашим обществом, в течение вот этого долгого времени с момента смерти Виктора Цоя.
Ну, давайте по пунктам в таком случае. С чего мы начнем? Со скорости, со времени, с того, как развивались события. Вообще, по времени, сколько Виктор Цой провел в дороге? Вот от момента, где он находился, а находился он на рыбалке, в 5 часов утра, рано утром, он выехал на рыбалку. Причем проснулась, как было сказано, вся его семья. Я думаю, что факты, которые предшествовали этой трагедии, наверное, известны всем. Его сын, проснувшийся также, не захотел ехать с ним на рыбалку, а мальчик мог бы оказаться в этой роковой машине. Но, тем не менее, Виктор уехал на рыбалку, и на обратном пути с ним произошла вот эта трагедия.
Раз вы коснулись предыстории этой рыбалки, давайте сразу обратим внимание на несколько моментов, которые носят субъективный характер, но, тем не менее, они впоследствии подтверждают мой вывод. Угу. Значит, семья проснулась вместе с Виктором Цоем,
да.
И в том числе сын, который, ну, в силу каких-то причин отказался с ним ехать на рыбалку. Значит, Виктор, отправляясь там в районе около 5:30 на рыбалку, знал, что семья проснулась и, скорее всего, ждала его к завтраку. Это мы отложили сейчас для себя.
Угу.
Дальше. Виктор уехал на рыбалку. По официальной версии, он там пробыл, ну, порядка 5-6 часов и возвращался обратно. При этом его улов, как потом выяснилось, в багажнике лежало всего лишь 2 рыбешки. Поэтому не было никаких оснований, зная, что семья тебя ждет к завтраку, что рыбной ловли в этот день не получилось. Была очень жаркая погода, и мы тоже ее разберем сейчас. Сидеть так долго одному с удочкой. Но это предыстория, угу, конечном итоге, которая подтвердит те выводы, которые я уже сделал.
Хорошо, дальше. Он выезжает после рыбалки, едет. Дорога узкая, двухполосная, да, насколько я понимаю? Там 2 полосы буквально.
Ну, называется одна полоса в одну сторону,
ну,
другая,
да,
полоса,
да,
в другую сторону, да.
И дальше. На какой скорости он едет? Почему
вот
появилось
здесь
130 км в час?
А вот здесь вот самое интересное. Всей стране 27 лет назад сходу было объявлено, что Виктор Цой не справился с управлением и врезался на скорости, превышающей 100 км в час, а реально было, как бы сказано, даже 130 км в час, врезался в автобус.
Да.
И вот эта информация у меня и отложилась. И именно с ее, как бы, с ее ступенек я и начал танцевать дальше, расследуя это ДТП.
Так.
Больше 130 км в час. Как теперь уже все знают, ну и кто следит за творчеством Виктора Цоя, никакой автоэкспертизы не проводилось. И поэтому утверждение следователя, это была женщина, чисто субъективный характер носит. Потому что никаких следов торможения, а на основании их, как правило, ну, в первую очередь проводится автоэкспертиза по определению скорости, не проводилось. Автобус был после ДТП экстренно отремонтирован, а инсайдерская информация по москвичу вообще очень странная. Москвич был отогнан, так скажем, в неизвестный гараж, куда доступа практически вообще никому не давали, а потом был быстро уничтожен.
Но уж коли вы заговорили о водителе, водителе Икаруса, сейчас вот несложно в интернете, на который мы постоянно ссылаемся, найти в том числе и рассказ вот той 27-летней практически давности. Вот давайте послушаем Яниса Фибикса, это водитель Икаруса, с которым и столкнулся автомобиль Виктора Цоя.
Как будто кто-то, знаете, не пускал раньше ехать, вот именно в это время надо попасть, чтобы что-то случилось. Такое чувство, что сейчас он перила врежется, может быть, там сантиметра 20, но очень близко был. Такое кажется, что сейчас что-то случится. И тогда оттуда он моментально как рванул и прямо без всего на меня. Или проснулся, или, может быть, что-то большое видел, что автобус, дверь не открыть, я тогда взломал через верх, я так встал, посмотрел, что лежит человек, подошел здесь. Кровь была, где-то голова разбита, где-то в это место вроде было. Побежал в этот дом звонить.
Ну вот мы слышали сейчас водителя Икаруса Яниса Фибикса. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Что же произошло 27 лет назад? Это была случайность, убийство, самоубийство. Почему 27 лет назад случилась трагедия, в которой погиб Виктор Цой? Вот на эти вопросы мы сегодня пытаемся найти ответы с помощью независимого технического эксперта Юрия Антипова. И я обращаюсь к нашим радиослушателям. Какая версия вам кажется состоятельной? Пожалуйста, жду ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber.
Цой жив. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Цой жив. Виктору Робертовичу исполнилось бы 55 лет.
Ну а сегодня мы пытаемся ответить на один из главных вопросов, который до сих пор волнует поклонников Виктора Цоя. Почему 27 лет назад произошло то самое столкновение, то самое ДТП, которое оборвало жизнь Виктора Цоя? С нами в студии независимый технический эксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, итак, мы слушаем вас внимательно.
Перед продолжением нашего разговора об этом ДТП мне бы хотелось задать вопрос всем радиослушателям, кто знаком с управлением автомобиля. Итак, вы едете на шоссе за рулем машины. В каком случае вы начнете уходить в обочину? Я думаю, что случай единственный тогда, когда вы почувствуете угрозу для своей жизни, для своего автомобиля, а именно какое-то неизвестное препятствие окажется у вас на полосе движения. Так вот, самый главный момент, который никто почему-то не заметил, что от машина Виктора Цоя передвигалась в течение, ну, примерно 100 метров по обочине правыми колесами. И после того, как машина съехала с обочины на дорогу, до места, ну, с учетом габаритов москвича, это примерно 4,5 метра, до места столкновения, которое указано на официальном документе, схема ДТП, оставалось примерно 4 метра. 4 метра. А автобус, водитель, с учетом его реакции, начал уходить в обочину с расстояния не менее 19 метров. При этом следствие приняло слова водителя как верными о том, что он двигался со скоростью 70 км в час. Итак, повторю. Водитель автобуса увидел препятствие на своей полосе движения. Москвич в этот момент только еще отъезжал от обочины, и ему оставалось 4 метра проехать до места столкновения на полосе движения автобуса. Автобус уходил в обочину, его водитель увидел препятствие на своей полосе как минимум за 19 метров. Элементарный факт и простое соотношение по скоростям и по расстояниям покажет, что машина Виктора Цоя в принципе не могла ехать быстрее 15 км в час, потому что она проехала по диагонали на встречную полосу к автобусу всего лишь 4 метра, никаких 100-130 км в час, и речи быть не может. Поэтому следствие, вот уже явное доказательство того, что ввело в заблуждение всю страну по тому, как произошла авария.
Но не могло развиваться, не могли развиваться события следующим образом. Водитель засыпает за рулем, далее машина начинает неуправляемое движение, потом он очнулся, увидел препятствие, и дальше произошло
то, что произошло. Очнулся гипс. Я еще раз повторю, согласно схеме ДТП и показаниям тех свидетелей, которые приехали на место ДТП, следы правых колес по обочине шли на расстоянии более 100 метров. Поэтому машина даже... чисто гипотетически предположить, на большой скорости, идущая параллельно дороге, но по обочине, не могла представлять опасности для водителя автобуса. И тем не менее водитель автобуса, как я уже сказал, примерно за 19 метров сам стал уходить в обочину.
Итак, Виктор Цой не спал за рулем, считаете вы? Это первый вывод. Вторая версия, что это было самоубийство. Он просто направил машину под колеса Икаруса. Это могло произойти?
Нет. Объясню почему. Потому что тот маневр, который совершил москвич, он ехал, повторю, более 100 метров параллельно дороге, причем переставку сделал, ну, это перестроение с одного курса параллельно на другой курс параллельно, в районе мостика. То есть машина на этом участке была контролируема человеком. Он не просто скользил по прямой, он ее переставил около столбиков, чтобы их объехать, опять вернулся на обочину. И дальше... на расстоянии 4 метров, вот представьте, машина на скорости, если бы 100 км в час, на расстоянии 4 метров должна уйти в сторону примерно на 4 метра. Такой маневр на такой скорости и на таком маленьком расстоянии, на 4-метровом, не может сделать даже машина «Формулы-1». «Москвич» по инерции на такой скорости, во-первых, спахал бы обочину, продвигаясь дальше, потому что инерционные силы не позволили бы ему уткнуться в автобус. И тогда мы бы увидели на схеме ДТП соответствующие следы, которые говорили, что здесь машина юзила, ну и, скорее всего, переворачивалась. При таком резком маневре, потому что она его не в состоянии просто сделать, она перевернется. Поэтому все, что говорили 27 лет в стране, ну, совершенно не соответствует действительности, даже исходя из этой куции, которую слушатели могут посмотреть в интернете и проверить мои слова, совершенно не соответствует. Еще раз повторю, машина Виктора Цоя, отруливая от обочины и не представляя никакой опасности для водителя автобуса в этот момент, проехал до места столкновения всего 4 метра. Водитель автобуса, двигаясь со скоростью 70 км в час, за 19 метров стал уходить в обочину, о чем наглядно показывает схема ДТП.
Хорошо, тогда как по вашей версии развивались события, что могло произойти, почему был сделан этот резкий уход в сторону Икаруса, с чем это связано? И почему в таком случае водитель Икаруса не видел на дороге никакой другой машины, кроме машины Виктора Цоя?
То, что водитель Икаруса, мягко говоря, что-то скрывает и говорит не совсем правду, для меня очевидно. И я это конкретно рассматриваю на примере, ну, у меня подробно описано в материалах моих исследований, это две части, это вы можете, кто заинтересован, узнать все-таки правду, посмотреть публикации в новых известиях, там обе части опубликованы. Поэтому перейдем сразу ко второй части моего исследования. В первой части я предположил, что вот такое движение автомобиля на малой скорости с резким поворотом влево, хотя до этого шло движение параллельно дороге по обочине правыми колесами, что здесь очень похоже на криминал. И вот во второй части я действительно получил на основании того факта, который опять тоже никто не обратил внимания, в том числе исследователь, умышленно, неумышленно, это сейчас не обсуждается. Машину Цоя, скорее всего, остановили в районе автобусной остановки, которая примерно находится за 100 метров до места столкновения. По всей видимости, машину остановили и Виктора Цоя обездвижили. Каким образом, я тоже это не обсуждаю. Почему я сделал такой вывод? Потому что машина, как я уже сказал, около мостика была контролируема. Подъезжая к мостику, она объехала столбики, потом опять вернулась. И вот здесь самый главный момент. Машина оставила следы правыми колесами на обочине. Обочина – это трава, это песок. Погода была жаркая в тот день, когда следователь, по ее словам, у нее каблуки провалились в асфальт. Она была сухая, поэтому ни о каком заносе машины, мокрое шоссе, это тоже все отметается сразу. И вот здесь самый главный момент. Машина, двигаясь по сухой траве, по песку, под травой, оставила на асфальтовом покрытии правыми колесами на участке у мостика следы правыми колесами. В каком случае любой автолюбитель скажет, значит, трасса была сырая? Но этого быть не может, день был жаркий. А вот и я исследовал погодные условия в тот день. Ночью было очень сильно холодно. Исследовал все погодные факторы и пришел к выводу, что ночью была роса. Днем она высохла. Но когда двигалась машина Виктора Цоя мимо мостика, еще была роса, а это значит время не позднее 9-10, но никак не около 12 часов дня, когда солнце и температура уже была 27 градусов в тот день, вот именно на момент ДТП.
То есть, по вашей версии, именно в это время, когда еще была влажная трава, остановили машину.
Да.
Далее 2 часа что-то в этой машине происходило или не происходило ничего?
Ну, 2 или час я не берусь судить, но не в 12 часов это точно, потому что 12 часам в жаркий день росы уже давно нет. Солнце встало, был солнечный день, роса высохла. Но на тот момент, когда машина двигалась от остановки, где, я предполагаю, ее остановили, и потом катили правыми колесами, машина двигалась по обочине, ее катили уже, я думаю, с бездыханным или обездвиженным Виктором. И когда машина, еще имея сырые колеса по росе, проехала по асфальту, я обращу внимание, потому что левые колеса у машин не оставляли следов на асфальте, оставили только правые на асфальте, значит, они катились по сырой траве. А до этого дня 5 дней не было дождей. Поэтому сырую траву могла сделать только роса. А вот дальше очень интересный момент, о котором я говорю, что тоже никто не обратил внимания. А вот дальше, проехав, ну, якобы проехав 10 буквально метров по обочине, машина опять выехала навстречу уже автобусу. Я говорил, 4 метра осталось.
Да-да-да.
И следов от правых колес нет. О чем это говорит? Я и посмотрел, как дорога расположена по отношению к солнцу. Да потому что трава к этому моменту высохла. И поэтому на участке после мостика машину, выражаясь ну, таким полукриминальным языком, пасли. То есть дожидались, когда как рояль из-за кустов появится транспорт. Лучше тяжелый и лучше, чтобы без свидетелей. И тут появляется автобус.
То есть, резюмируя все вышесказанное, ваша версия, вот очень коротко, что произошло?
Это сознательное, спланированное убийство с имитацией того, что произошло обычное ДТП и якобы на большой скорости.
Ну что ж, спасибо. Вот мы сейчас услышали еще одну версию того, что могло произойти 27 лет назад, когда трагически оборвалась жизнь Виктора Цоя. С нами был независимый технический эксперт Юрий Антипов.
Цой жив. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.